Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. 2 апреля Союзное государство широко и торжественно отметило День единения народов Беларуси и России. Название этого нового для истории обоих государств праздника звучит вроде бы чересчур отвлеченно и даже абстрактно, но это только на первый поверхностный взгляд. Среди белорусов и россиян есть немало замечательных людей, которые своей деятельностью и творчеством наглядно олицетворяют многовековое единство и дружбу двух братских народов. Один из таких энтузиастов и подвижников – известная поэтесса, литературовед и необычайно талантливая переводчица с белорусского языка Любовь Турбина. О своей работе по укреплению культурных связей между Россией и Белоруссией она рассказала моему коллеге Дмитрию Нечаенко.
Любовь Николаевна, встречаемся с вами в знаменательные дни. Во-первых, 21 марта прошел Всемирный день поэзии, и в Москве он продлится целый месяц. Будут литературные вечера, будут выступать поэты, писатели. И, во-вторых, близится День единения народов России и Белоруссии. И с кем, как не с вами, побеседовать на эту тему, потому что вы живое воплощение связи России и Белоруссии. Многие, наверное, знают вас как известного поэта, переводчика. Почти никто не знает, что вы довольно талантливый ученый и радиобиолог. У вас даже есть диссертация на эту тему, и, собственно, ваша биография началась с этого. Ну да, и ваш папа, известный ученый-генетик с мировым именем. В Москве на Тверской улице есть мемориальная доска, посвященная вашему отцу на доме, где он жил. Вы мне скажите, а как у дочери ученого-генетика, как у вас, как у ученого-радиобиолога, возник интерес к поэзии, к белорусской литературе? Это случайность или это что-то с детства?
Тут два отдельных вопроса. Один к поэзии, другой к белорусской литературе. С поэзией это с самых ранних лет. Ощущение, что внутри меня, так скажем, есть стихи, которые должны высказаться. Бывало, что я какие-то ритмические фразы в детстве повторяла, все говорили, сказала и хватит. А я их как-то как пробовала на вкус. Я немножко полежу, тихо, молча полежу. Мне говорят, лежи себе. А я продолжаю, я немножко полежу, как прислушиваясь к звучанию. А в первом классе действительно было уже осознанная мысль, как ни странно, она связана с плагиатом. Я заболела скарлатиной, и после больницы еще месяц карантина, в квартире меня поместили в такую каморку, где стояла большая корзина с неразобранными книгами. И среди старых книг я увидела одну без обложки, книжку стихов, до сих пор не знаю чьих. И четко помню свою мысль, что книжка эта потерялась в мире, я отсюда возьму рифмы, а стихи я сама напишу.
Любовь Николаевна, а когда первые стихи появились, такие настоящие, которые могли бы уже войти в книгу?
Первое стихотворение я числю 9 классом, стихотворение было о любви, когда я прочитала его в классе, сказали прямо Есенин, вот это было. Поскольку у меня папа сам когда-то писал стихи, и даже в Воронеже был в литературной студии, которую руководил сам Осип Мандельштам, в ссылке там находящийся, папа мне сказал, когда я кончала школу, достаточно строго, он сказал, ты думаешь, что можешь стать выдающимся поэтом, а средние поэты, они не нужны. Надо быть полезным обществу человек. Я поступила на физфак БГУ. Там было очень интересно, физика в то время пели песенки «Физики, соль, остальное все ноль». В некотором роде это была элита минской интеллигенции. Годы, проведенные там, абсолютно не впустую.
Это было замечательное время, когда, помню, вышел фильм «9 дней одного года», да, люди...
«Полет Гагарина», как раз когда мы были на втором курсе, и это, конечно, очень зажигало и поднимало то, чем мы занимаемся, его значимость такая.
Интеллигенцию тогда разделили на физиков и лириков. Помните, да. Что-то физики в почете, что-то лирики
это
в загоне.
Я один раз захожу в троллейбус, а там тетка, с которой я как-то в очереди разговаривала, и она на весь автобус так говорит: Девушка, это вы физик и лирик, вот так меня обзывали. Честно говоря, тогда это было вот так вот примитивно и раздражало. А потом после физфака как-то, естественно, возникла аспирантура, защитила диссертацию.
Я так понимаю, после физфака БГУ Белорусского университета вы поступили в литературный институт. Тяжело было поступать? Конкурс большой был?
Конкурс был большой, но после того, как я в семинаре поэзии у Поделкова была, после того, как я получила вот приглашение о том, что мои стихи прошли конкурс, я уже абсолютно не сомневалась, что поступлю. Конечно, очень волновалась, но это было такое, ну, долгожданное решение. А вышла про литературный институт тогда повесть Инны Гоф «Поэта может и не быть». Вот после этой повести, прочитанной в 9 классе, литературный институт был такой моей мечтой, ну, невероятной, которая казалась, ну, ничего больше я так на свете не хотела, как тогда поступить в литературный. Ну, и когда поступила, все лекции были интересны, все преподаватели. Как сейчас понятно, это был действительно расцвет литературного института. Там все дышало поэзией. Поступив, у меня сразу в Беларуси послали на семинар поэтической творческой молодежи в Королищеве, в старом доме Якуба Колос. Вот, собственно, тогда я осознала вот белорусскую литературу. На этом первом семинаре в Королищевиче, в бывшем доме Якуба Колоса, где все дышало именно белорусской поэзией, вместе со мной был, например, поэт Владимир Никляев. И, собственно, я начала с перевода его стихов на русский язык, потому что совершенно правильно, что Союз белорусских писателей приглашал и русских, и белорусских. Вот там и возникали такие пары, кто кого захочет переводить из современников. У Никляева, да, было стихотворение очень меня задевавшее, и назывался он «Мост Шандора Петофи», по-белорусски он звучал, «Поэт не той, кто пишет верши, нека, либо так уси, либо поэты, поэт себя створяя, як комета». Переводила в основном тех, кого знала, кто мне нравился, по собственному порыву. А самый, наверное, интересный опыт – это в Белорусской консерватории был такой факультатив, назывался «Поэтика для композиторов».
Это же вы сами разработали.
Я разработала сама, я узнала в Москве, что есть такой факультатив. Не было такого в это время в Минске.
Прокомментирую, чтобы было понятно слушателям нашим, что такое поэтика для композиторов. Это преподается композиторам эстетика восприятия поэзии, чтобы композиторы подбирали не абы какие тексты, да, для своих песен, композиций, а качественную, высокую поэзию. Вы знаете, много изречений приходит на ум по поводу переводов. Вот я помню, был такой Морец Сафир, австрийский писатель-сатирик. Мне понравилась его фраза. Он сказал: «Переводы как женщины. Если верны, то некрасивы. А если красивы, то неверны». Ну и знаем мы еще много, да, изречений на эту тему. «В переводе поэзия погибает», говорил американский поэт Роберт Фрост. Ваше отношение к переводу? Насколько адекватно можно передать поэзию? Хотя славянские языки, собственно, близки, да, и по звучанию, и по синтаксису, а во многом и по смыслу. Насколько удается переводчику передать дух, скажем, белорусской поэзии?
Я заменю у вас слово «дух» словами «мелодика речи».
Блок называл музыкой, да? Словесной музыкой.
Да, да, да. И тут очень вот этот момент существенен. Когда в 2002 году уже в Москве вместе с Олесем Кожедубом мне предложили составить антологию белорусской поэзии, двухтомник такой.
Из века в век, который, да?
Из века в век, да. То я выберу сначала поэтов, мы там начали с Короткевича, чтобы не углубляться в бесконечность. Ну, задача была послевоенная поэзия. Я выбирала переводчиков всех белорусских. И считаю до сих пор, что это главное достоинство книги, потому что живущий в Беларуси на русском языке пишущий поэт, он знает, во-первых, реалии жизни, во-вторых, слышит эту музыку. Вот. Потому что потом другие тома, украинской, польской, чешской, был целый как бы отряд хороших русских поэтов, но которые по подстрочнику переводили вот со всех, это же было только со славянских, но тем не менее вот с разных языков. И я считаю, что при этом вот что-то теряется. У меня в голове стоит мелодия, поэтому я не перевожу верлибров и перевожу тех, которые каким-то образом я могу почувствовать вот так вот, не понять, а именно почувствовать.
Вы мне скажите, вот у вас, как у переводчика, который много лет занимается этой профессией, нелегкой, очень нелегкой, вам не кажется, что в последнее время все-таки, причем уже, я думаю, лет 10, если не 20, возник кризис переводческого искусства? Все мы помним журнал «Дружба народов». Я помню, появлялись новые произведения Ивана Мележа и Василия Быкова, Чингиза Айтматова, Надара Думбадзе и Чабу Амиры Джиби, Грант Матывасян, замечательный армянский писатель. Все это выходило в переводах, да, азербайджанский поэт Самет Вургун. Ну, Расул Гамзатов, да, кто бы знал классическую песню, от которой всегда сердце сжимается, «Журавли», да? Мне кажется порой, что солдаты, если бы не переводчики Расула Гамзатова. Вам не кажется, что после замечательной школы советского перевода наступил кризис и упадок?
Если говорить о переводах поэзии, то вот есть выпущенная книжка такого поэта Анатолия Наймана, он даже тут рядом живет, а когда-то в Петербурге входил в пятерку тех, кто вместе с Бродским приходил к Ахматовой. В его воспоминаниях следует, что поэты, когда их не печатали, извините за выражение, кормились тем, что получали в издательствах переводы поэтов из республик.
Пастернак жил переводами, известно,
ну,
да?
Ну да, полученные деньги там. Ну, сейчас не упадок переводческого искусства, сейчас вообще это не оплачивается. Вот начнем с этого. И никто переводов не заказывает. Если я перевожу, вот недавно в последнем номере «Литературная учеба» вышли мои переводы с белорусского поэта Геннадия Буравкина, то инициатива моя была исключительно потому, что когда я последний раз была в Минске на фестивале имени Стрельцова, Геннадий Буравкин подарил мне свою книжку, последнюю, называется «Письма до востребования», с очень хорошей надписью «Люби нашей московской белорусской». Поэтому мне захотелось перевести его 1,5 года назад, он умер. А переводом мне удалось напечатать в последнем номере за 16-й год «Литературной учебы». И надо отдать должное, что когда был редактором Алексей Варламов, теперь он ректор Литературного института, кстати, а теперь редактор «Литературной учебы» Лев Пирогов, то белорусов вот в моих переводах, в переводах Валерия Лепневича, ну, раза два в год печатают. А поскольку журнал выходит всего 6 раз, то это очень много. И вот это начинание, ну, очень важно. Хотя действительно это переводчики, и я, и Лепневич, это еще воспитаны в советское время. И как бы если ты владеешь навыком, хочется им пользоваться, даже если это не оплачивается. Но найти энтузиастов, которые будут также переводить без какого-то поощрения, наверное, невозможно. Если поменяется вот это вот отношение к тому, что не только переводы, а и статьи, и собственные стихи, фактически сейчас ничто, литературный труд не оплачивается. Вот в порядке исключения скажу, что последние 2 года на стипендии Института культуры мне удалось издать сначала книгу «Такое эссе», а вот в этом году книгу стихов под названием «Ангел на велосипеде».
Любовь Николаевна, меня не поймут наши слушатели, если в разговоре с поэтом не послушать стихи. Ну вот из новой книги какой-нибудь.
«Перо нам от птицы, из древа бумага, из тучи чернила небесная влага. Усмешки и слезы – все в дело, все в благо. Но где взять решимость для первого шага? От первого шага до легкого взмаха лежит полоса отвращения и страха, пока на груди не промокнет рубаха, не вылетит слово живое, как птаха. Перо нам от птицы, из древа бумага, из тайного страха куется отвага».
Творческих вам успехов, и я смотрю по тому, как горят ваши глаза в разговоре о поэзии, с каким вдохновением вы читаете стихи, ждем новую книгу.
В заключение отмечу, что в Кабардино-Балкарском государственном университете с особым нетерпением ждали 2 апреля, Дня единения народов Беларуси и России. К этой дате члены Союза писателей Беларуси приурочили вручение своего подарка – библиотечки белорусской литературы, которую собрали специально для крупнейшего вуза Северного Кавказа. Повод для дарения серьезный. С февраля на 3-м курсе отделения русского языка и литературы студенты начали изучать белорусский как 2-й славянский язык, а вместе с ним традиции и культуру Беларуси. Кстати, сейчас на территории Кабардино-Балкарии проживает около 700 белорусов. Программу представил в эфире Александр Куряков. Всего вам доброго.
«Соседи» – программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.